Часть 11. День клонился к вечеру. Умиротворение, растворенное в воздухе, передавалось нешироким и совершенно пустынным улицам хутора Глинище. На окраине хутора летний вечер был особенно ощутим. Тягучий теплый воздух сгущался по мере того, как сгущались сумерки. Возле доисторического колодца журавлем стояла скамеечка. На ней полусидел, полулежал человек. Ему было душно. На его лице было написано ожидание встречи. И встреча состоялась. Другой человек в расшитой неведомыми узорами рубахе и болотно-зеленых шортах подошел со стороны леса, видневшегося на горизонте. «Здравствуй, Локи». «Он изменился. Раньше он не сказал бы мне «ты» и не назвал бы меня Локи. Хотя бы уже потому, что не знал имени своего загадочного работодателя». «Здравствуй, Владимир», — медленно проговорил Локи. «Все, что я хочу тебе сказать, я скажу сразу».
Вопреки собственному заявлению, он надолго замолчал, разглядывая небеса, в которых разглядывать было ровным счетом нечего. Даже Аргуса 18 в них больше не было. Его собеседник не нарушал молчания, наконец-то Локи сказал.
«Снарк мертв. Террористов в России больше не существует. Денег у меня нет. И новый доступ в ВР я тоже сделать тебе не могу». «Убить он меня не сможет, я выстрелю быстрее, все равно быстрее». «Значит, так тому и быть, Владимир Роговцев не выглядел расстроенным. Все равно возьми». Владимир вынул из кармана холщовый мешочек, и на его ладонь выкатилось одно крохотное смолистое зернышко. «Это и есть Саама. Будь осторожен».
«Спасибо, Владимир, я твой должник. Клянусь Утгардом, если я останусь жив, я расплачусь с тобой по счетам». «Если ты обманул меня, и это не Саама, я тоже расплачусь с тобой. Другими купюрами. Красными».
Владимир улыбнулся. «Через 1000 кальп». Локи опустил глаза.
«Извини, тяжело было добыть ее?»
«Нет. Честно говоря, ты не производишь впечатления хорошего вора. А Хатой не похож на человека, который плохо хранит свои тайны».
«Я не крал. Хатой дал мне ее сам».
Локи развел руками. В этом жесте было и удивление, и восхищение, и бессилие. Говорить больше было не о чем.
«Спасибо, Володя». Локи поднялся. «Извини, что мы тебя тогда убили».
«Вам спасибо, что убили», — без всякой иронии сказал натурал Владимир Роговцев. И, не прощаясь, пошел туда, где его ожидало оружие. Холодное оружие реальности. Часть 12.
«Ты диктатор. Ты безраздельный повелитель какого-нибудь несчастного государства. Колумбии, Индонезии, Заира, Ливии, Англии, России. Ты, разумеется, умен, циничен и беспощаден. Иначе ты не стал бы диктатором, и ты понимаешь, что такое виртуальная реальность. Ты понимаешь, что виртуальная реальность может стать отличным орудием в достижении твоих целей, если, конечно, переделать виртуальный мир так, как тебе того хотелось бы. Если распространить свою власть на самые укромные закоулки всех зон включения, отведенных твоему национальному домену. Ты умен, и ты знаешь, что виртуальная реальность — это сеть, а сеть — это сверхсложный мозг. Невозможно переделывать по своему желанию виртуальную реальность снаружи, насильственно перепрограммируя все рабочие станции и компьютеры координационных центров своей страны. Это все равно, что пытаться обучить человека математике, трепанировав его череп и нанося иглой на его мозг математические формулы. С той лишь разницей, что человека так можно убить, а сеть останется жива. Здоровые рабочие станции рефлекторно поддержат твои кластеры, пытаясь во что бы то ни стало спасти нарушенные правила игры. В лучшем случае у тебя ничего не выйдет, в худшем кластеры твоего национального домена выродятся в некое подобие Утгарда. Но Утгард уже есть, и он тебе не нужен, потому что Утгард — хаос, а ты стремишься к порядку. Итак, путь прямого насилия над сетью для тебя заказан. Но есть второй путь. Он сложнее, он тоньше, но рано или поздно он может привести тебя к желанной цели. Создай в виртуальной реальности свое государство. Сеть это позволяет. Милитаризуй его до крайней степени. Сеть позволяет и это.
И, наконец, завоюй все зоны включения. А уж потом можешь с полным правом творить все, что твоя душа пожелает. Да, абсолютно все. Сеть стерпит любое количество виртуальной крови, но ты должен помнить о цвергах.
Олаф Тригвасон. Страннее, чем рай. Часть 13. Аквилея Великая, столица Социальной Республики Сол, надменно взирала на просторы виртуального мира сквозь прицелы крепостной артиллерии. На черным глянцем сырой нефти, заполнявшей до краев противоштурмовой ров, вздымались броневые утесы стены и исполинские башни, увенчанные республиканскими штандартами. Но выше стен, выше самых высоких крепостных башен, возносилось ступенчатое, построенное по образу ацтекских пирамид, здание Народного Сената Комиссаров. Самый большой штандарт не то чтобы украшал, но, по крайней мере, уж точно венчал плоскую площадку на вершине пирамиды. А на обширном бетонированном поле у стен Аквилеи были выстроены республиканские легионы. Оседлав какого-то несчастного в аватаре вороного жеребца с белой звездой во лбу, перед легионами разъезжал генеральный политический комиссар. Под низким небом виртуального мира, под малиновыми солнцами, на вершине лысого, как колено холма, медленно материализовались трое. Два человека и пес. Таких ощущений Августин не испытывал никогда в жизни. Сэр Томас тоже. Августин видел свое тело, оставшееся там, наверху, в реальном мире. Одновременно с этим он видел себя, свой аватар, здесь, в Мидгарде. Оба этих тела, реальное и виртуальное, воспринимались им отчужденно. Но между этими двумя отчуждениями была ощутимая разница. Его земное тело, добротное и грубо сработанное топором эволюции из белков, жиров, углеводов и воды, сейчас было совсем чужим. Чтобы поверить в него, на нем следовало бы написать «Августин Депп, Homo sapiens». А второе виртуальное тело, которым его сознание повелевало в данный момент, казалось отчужденным потому, что рациональные, насквозь материалистические мозги Августина не могли смириться с аватаром, который порожден не виртуальной станцией, а вибрациями мировой пустоты с помощью Саамы. Да, он видел оба своих тела. Но это видение совсем не было похоже на нормальное, человеческое, повседневное. Скорее, оно напоминало магическое зрение Джирджиса. Но даже с ним сходство было более чем приблизительным. Вместо прямого видения в сознании Августина сразу возникало знание о том, что он видит. Что по этому поводу думает сэр Томас, заключить было невозможно. Но когда прошло полное непонимание первых секунд, Августин с удивлением обнаружил, что помимо его собственных, ему стали доступны чужие эмоции. Он ощутил две волны дружеских симпатий, которые теплым ветерком овивали его сознание. Первая волна исходила от Томаса, вторая — от Хатоя. Кроме симпатий, он ощущал полное спокойствие. К его удивлению, не только Хатой, но и сэр Томас чувствовал себя вполне в своей тарелке. И тут Августин сообразил, что для спокойствия нет никаких оснований. Хатой — это же мировая ВР, Мидгард, зона включения Аквилея Великая, а ты обещал локальную ВР-Вин. Обещал, согласился Хатой. Но я не смог провести вас непосредственно туда, слишком опасно. В сети очень сильная и пока не вполне понятная мне флуктуация, так что придется немного погулять. Бетонная равнина, до которой на глазок было 4-5 километров, взорвалась дружным солдатским криком. Легионы приветствовали своего комиссара. Смотр перед генеральным наступлением на герцогство. Они специально подгадали так, чтобы было побольше включенных. А сейчас будет самое интересное, заметил Хатой, имевший богатый опыт вхождения в ВР с помощью Саамы. Поэтому он видел и, главное, понимал куда больше Августина. Августин молчал, пытаясь сфокусировать свое новое зрение, понимание на легионерах. Когда ему это более или менее удалось, он взглянул на их комиссара. Страшное лицо. Правда, это всего лишь аватар. Ну, как известно, скажи мне, какой у тебя аватар, и я скажу тебе, кто ты. Аватар комиссара имел каменное лицо. Именно каменное. Вырубленное из мрамора. И под одеждой аватара скрывался такой же мрамор. Каменный человек. Морф-голем. Вкус параноика. Сам Максов, небось. Или сам господин Щуро заработала фантазия Августина. Впрочем, нет, конечно.
Им сейчас не до этого. Комиссаром может оказаться кто угодно. 50-летний отставной полковник ДБ или просто сумасшедший любитель свежевать живую птицу. Обожатель кошек, ненавистник детей. Человек-шинель, мелкий держатель акций компании ВИН. Или наоборот, утонченный ценитель Ницше и Малера. Или женщина, эдакая фригидная госпожа де Сад. Тем временем милитаристский шабаш начал превращаться в комедию абсурда.